В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Абхазия как за граница. В самопровозглашенной республике выбирает Путина. Главная тайна выборов, за кого проголосовал Рауль Хаджимба. Пересадка мозга. В Армении начался обратный отсчет в реформе власти, в результате которой республика станет парламентской, а Серж Сарксян сохранит власть. Крестовый подход. Грузинская и армянская церкви спорят о принадлежности тбилисского храма Пресвятой Богородицы, или, как ее еще называют, церкви Тандаянца. Все это, а также тайны британской разведки в Абхазии, задержание правозащитника в Ингушетии, итоги Юго-Осетинской недели с Мурадом Гукимуховым, в эфире Лондон Андрей Остальский о российско-британском скандале и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Явка на выборах президента России превысила 50%. Курдские отряды грозят турецким войскам партизанской тактикой. В Южной Корее завершили зимние паралимпийские игры. Явка на выборах президента России к 17 часам по московскому времени составила более 50%. Об этом сообщил заместитель председателя Центра избиркома Николай Булаев. По официальным данным, на востоке России голосование уже завершилось. Идет подсчет голосов. В ЦИК пока не заявляли о серьезных нарушениях процедуры голосования. Ранее сообщалось, что в прокуратуру направлено несколько сотен обращений по так называемым мелким нарушениям. Наблюдатели отмечают массовый подвоз избирателей, вброс бюллетеней, недопуск наблюдателя на избирательном участке, на некоторых участках обнаружены непрозрачные урны. На изображении с некоторых камер нельзя разглядеть работу сотрудников избирательных комиссий. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о хакерской атаке на ресурсы Центра избиркома. На Украине посольство России в Киеве прикрыли металлическими решетками. Полицейские бойцы Национальной гвардии Украины не пропускают россиян, желающих проголосовать на президентских выборах. В то же время сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили. Пикеты прошли у генеральных консульств во Львове, Харькове и Одессе. В Грузии у россиян также не было возможности проголосовать. Сотрудник секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии объяснил это отсутствием дипломатических отношений между странами. Курдские вооруженные отряды на северо-западе Сирии заявили, что переходят к партизанской тактике борьбы с наступающими турецкими войсками. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о победе над курдскими отрядами в городе Африн и переходе города под контроль вооруженных сил Турции. Высокопоставленный представитель курдского населения Африна заявил, что их отряды на всей территории региона будут использовать любые возможности для нанесения ударов по турецкой армии и ее союзникам. Атман шейх Исса уточнил, что, несмотря на упорное сопротивление курдских отрядов, местная администрация решила эвакуировать гражданское население из этого города, чтобы избежать еще более тяжелых гуманитарных последствий. Об этом сообщило агентство Reuters. Турецкие войска и союзная им сирийская вооруженная оппозиция, воюющие против режима Башара Асада, утром в воскресенье вошли в город Африн, подняв флаги в центре города. Они объявили о своей полной победе после 8-недельного наступления на позиции курдской милиции. В Южной Корее завершились Паралимпийские игры. Первое место в медальном зачете заняла сборная США. Паралимпийские спортсмены из России заняли второе место, на третьем – сборная Канады. Всего было разыграно 80 комплектов наград. Больше всего наград среди российских паралимпийцев завоевала Михалина Лысова. Она соревновалась в лыжной и биатлонной гонке среди атлетов с нарушением зрения. Из-за допингового скандала спортсмены из России выступали на Паралимпиаде под нейтральным флагом. Высокопоставленный дипломат из КНДР Чо Кан Иль, занимающийся североамериканскими вопросами, отправился в Финляндию в воскресенье для переговоров с США и Южной Кореей. Поездка дипломата из Северной Кореи, как считается, должна подготовить возможную встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Информационное агентство Ренхаб сообщает, что Чо был замечен в аэропорту Пекина в воскресенье перед посадкой на рейс в Финляндию. В докладе упоминаются неназванные дипломатические источники в Сеуле, которые сообщают, что Чо примет участие во встрече с бывшими дипломатами США, включая бывшего посла США в Южной Корее Кэтлин Стивенс и экспертами безопасности из Южной Кореи. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что встреча будет напоминать так называемый «диалог Трек-2», в котором участвуют должностные лица Северной Кореи и бывшие официальные лица эксперты США. Чо был в составе делегации Северной Кореи, находившейся на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Трамп согласился встретиться с Кимом в мае. До сих пор Северная Корея еще не комментировала публично то, что она надеется получить от переговоров. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что располагает доказательствами создания и хранения России запасов нервно-паралитических веществ в нарушении международного права для целей убийства. Джонсон сказал, что след вины за отравление бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юли в английском городе Солсбери неумолимо ведет в Кремль. Джонсон заявил об этом после того, как российский посол предположил, что токсин, используемый для отравления Скрипаля, мог быть произведен в британской лаборатории. Джонсон сообщил журналистам, что в Британии есть информация о том, что в течение последних 10 лет российское государство занимается разработкой средств доставки таких веществ, как «Новичок», скорее всего, для цели убийства. Они производят, накапливают «Новичок», вопреки тому, что обещали. Джонсон сказал, что проинформирует министра иностранных дел Евросоюза в понедельник перед встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он также сказал, что официальные лица из находящейся в Нидерландах Организации по запрещению химического оружия прибудут в понедельник в Великобританию, чтобы взять образцы вещества, использованные для отравления Скрипалей. Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. Его рассматривают как британского подданного, заявили в посольстве России в Лондоне. Об этом сообщает Интерфакс. В российской дипмиссии рассказали, что запросили консульский доступ к находящемуся в больнице в Солсбери Скрипалю, той же нотой, что и его дочери Юлии. Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия – российские граждане. При этом британцы, по его словам, скрывают любую информацию. Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ. Скрипаль находится в тяжелом состоянии, сказал Яковенко. Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Сегодня в Абхазии граждане самопровозглашенной республики, являющиеся гражданами России, участвуют в выборах российского президента. Процесс голосования организует Центр избирком России. Наш корреспондент Елена Заводская побывала на участке, на котором проголосовал президент Рауль Хаджимба и сумела получить комментарий у представителя российского ЦИК.
Для обеспечения комфортных условий голосования в Абхазии были открыты 20 избирательных участков, 4 в столице, остальные в городах и селах Абхазии. По оценке Тамаза Гогия, председателя Абхазской Центральной избирательной комиссии, которая оказывает содействие российской в организации выборов, на территории Абхазии предположительно могут принять участие в выборах президента России около 90 тысяч избирателей. В период с 4 по 12 марта досрочно проголосовали 3500 российских военнослужащих военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Гудауте, и погрануправления ФСБ России в Абхазии. Охрану всех участков и обеспечение на них порядка осуществляет Министерство внутренних дел Абхазии. Накануне выборов посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев сделал заявление о том, что граждане России, постоянно проживающие в Абхазии с просроченными паспортами, смогут принять участие в выборах президента, поскольку это не лишает их российского гражданства. В 9 утра на один из избирательных участков пришел президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он исполнил свой гражданский долг и опустил бюллетень в урну, после чего сказал журналистам.
Россия должна быть сильной не только в военном, но и в экономическом, и во всех остальных отношениях. Уверен, что так произойдет.
А за кого вы проголосовали, если не секрет?
За кого проголосовал? Так я вам и скажу. За сильную Россию.
На одном из участков в городе Сухум, который расположен на турбазе, в помещении средней школы номер 14, я подошла к председателю участковой комиссии Владиславу Власенко. По его словам, участку присвоен номер 8443. На мою просьбу рассказать о том, как проходят выборы, какая явка, есть ли наблюдатели на участке, Власенко ответил отказом и пояснил.
Потому что о ходе могут получить только аккредитованные наблюдатели от партии, либо от кандидатов в президенты. И журналисты точно так же получают аккредитацию в ЦИК Российской Федерации.
Абхазским журналистам
нет.
Вы ничего не даете?
Нет, не дают. Они не аккредитованы. Они могут снимать, наблюдать, но не получать информации, которая им положена по закону аккредитованным. То есть они не могут знать количество проголосовавших, не могут получить копию протокола вечером в конце. Это могут получить только аккредитованные лица.
Это распоряжение ЦИК?
Это закон о выборах президента Российской Федерации. Если бы были аккредитованы, они бы подошли к нам, мы бы их зарегистрировали, записали, и все, мы бы знали, что это аккредитованные журналисты. Все, мы бы для них бы мы информацию промежуточную сообщали.
Однако журналисты все-таки не отставали и продолжали просить хоть какую-нибудь информацию. Сердце Владислава Власенко смягчилось. Он решил чуточку нас проинформировать и сказал.
Да, комиссия прибыла вовремя. Были всем розданы членам комиссии избирательные бюллетени. И в 8 утра избирательный участок был открыт без происшествий. За час избирательного времени активность граждан Российской Федерации, находящихся на территории Абхазии, активная. Вы сами видели, что проголосовал глава вашего государства, поблагодарил участковую комиссию за организацию работы и пожелал доброго завершения сегодняшнего дня.
Скажите, вот с чем связана нумерация? У нас избирательный участок 8443, да, и вот по Абхазии. А
нумерацию избирательных участков присваивает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. В приказном порядке уже обозначает номера участков.
То есть Абхазия входит в общий реестр всех избирательных участков?
Да, вы правильно сказали, да. Абхазия входит в общий реестр.
В 12 часов посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев сообщил, что проголосовало 15 500 избирателей. Информации о наблюдателях на участках на данный момент у официальных представителей России нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
На уходящей неделе в районных судах Ингушетии рассматривали ходатайство по двум резонансным делам. В обоих случаях задержанных обвиняют в незаконном хранении оружия. Но если в одном случае суд счел возможным изменить меру пресечения на домашний арест, то во втором оставил подозреваемого под стражей. С подробностями Тимур Акиев.
13 марта Назрановский районный суд изменил меру пресечения обвиняемому Альберту Хамкоеву. Решение неожиданное, так как до этого дня при тех же доводах защиты и обвинения суд удовлетворял ходатайство следственных органов и на протяжении последних 4 месяцев продлевал Хамкоеву содержание под стражей. Официально Хамкоева обвиняют только в незаконном хранении оружия. Однако при его задержании основной причиной, по которой сотрудники силовых структур пришли к нему домой, называли возможное пособничество преступникам, совершившим в ноябре 2017 года вооруженное нападение на пост ДПС. Несмотря на пытки, психологическое давление и, как утверждает родные Хамкоева, подброшенное оружие, заставить молодого человека оговорить себя не удалось. В январе текущего года следственные органы возбудили уголовное дело по факту применения к Хамкоеву насилия. Возможно, это обстоятельство и то, что до сих пор следствие так и не предъявило доказательства связи Хамкоева с бандитами, повлияло на решение суда отправить Альберта под домашний арест. Если исходить из этой логики, то аналогичное решение суд должен принять и по другим задержанным, которых так же, как и Хамкоева, подозревает способности карабулакской группе боевиков. Ни один из подозреваемых своей вины не признал, равно как и следствие не предъявило им доказательств сознательного пособничества членам НВФ. Основанием для их содержания под стражей по-прежнему остается оружие, якобы найденное у них при задержании или во время обыска в доме. В другом резонансном деле, где подозреваемым в незаконном хранении оружия проходит известный общественный деятель Магомед Хасбиев, не все так оптимистично. Ингушские силовики 3 года добивались ареста активиста, пока он находился под госзащитой в соседней республике. И, наверное, поэтому в этом случае суд проявляет принципиальность и отказывается смягчать оппозиционеру условия ограничения его свободы. Адвокат Хасбиева несколько раз обращалась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, делая упор на то, что ее подзащитный добровольно явился в правоохранительные органы, а также акцентируя внимание правосудия на болезни Хасбиева, входящие в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей. 14 марта защита Хасбиева попыталась оспорить в суде отказ руководства Ингушского СИЗО о проведении медицинского освидетельствования, но и в этом случае не добилась желаемого результата. Для принятия положительного решения суду не хватило оригиналов медицинских документов. Сам Магомед Хасбиев 12 марта в знак протеста против фабрикации уголовного дела по обвинению его в незаконном хранении оружия объявил голодовку. 15 марта у оппозиционера появилась возможность высказать свои претензии к следствию лично прокурору республики Андрею Васильченко, проводившему в СИЗО плановую инспекцию. Прокурор пообещал рассмотреть жалобу Хазбиева и принять соответствующие меры. В тот же день в камеру к Магомеду заглянул уполномоченный по правам человека Джамбулат Анзоев и председатель республиканского ОНК Аюб Суров. Их визит в следственный изолятор был связан с подготовкой к выборам президента Российской Федерации. Заодно правозащитники проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как сказано в пресс-релизе пресс-службы ингушского омбудсмена, жалоб на условия содержания от находящихся в СИЗО не поступило. Основные вопросы, с которыми обращались арестованные, касались хода следствия и несогласия с судебными решениями. Свое несогласие с тем, как проводятся следственные мероприятия, высказал и Магомед Хазбиев. Уполномоченный пообещал в случае письменного обращения на его имя перенаправить жалобу Хазбиева в надзорный орган. Хотелось бы надеяться, что принятые надзорными органами решения побудят Хазбиева отказаться от крайней формы протеста и станут дополнительным основанием в суде для изменения меры пресечения. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В Армении начался обратный отсчет в большой реформе государственной власти. Ровно через месяц должно быть названо имя нового премьера, который в соответствии с новой конституцией будет обладать практически той полнотой власти, которой прежде обладал президент, или, как полагают эксперты, в чем-то даже больше. Президентский пост становится представительским и избираемым парламентом. Первым этот пост по новой процедуре занял Армен Сарксян. Осталось дождаться последнего этапа и ответа на вопрос. Сочтет ли Серж Сарксян пост премьер-министра идеальным способом сохранения своей власти, в чем мало сомневается, или в последний момент удивит всех и предпочтет какой-нибудь иной вариант. О финале конституционной реформы мы говорим с гостем недели, армянским политологом Микаэлом Золяном.
Гость недели.
Микаэл, долгожданный апофеоз реформы армянской власти уже вот-вот наступит. Внешне все выглядит вполне слаженно. Или есть все-таки какое-то внутреннее напряжение, какие-то невидимые миру драмы?
Пока впечатление такое, что никаких неожиданностей нет. И те эксперты, которые с самого начала говорили, основная цель – это сохранение Сержа Сарксяна у власти, пока, я думаю, ничего противоречащего этому мы не видели. Мы видим кандидатуру президента уже в новой системе. Да, Армен Сарксян – это человек, который вполне подходит под эту логику событий. Мы видим заявления многочисленных представителей лагеря власти о том, что Серж Сарксян должен остаться в качестве премьер-министра, да, что это человек, который это незаменимый человек и так далее. Так что пока логика процесса такая, что можно предположить, что все так и затевалось. Конечно, нельзя исключить, что у Сержа Сарксяна есть какой-то сверххитроумный план, и он в конечном итоге всех обманет, но вот логика такого обмана пока не просматривается.
То есть вариации практически не остается. Из всех моделей передачи власти себе самому остается модель пересадки в премьерское кресло.
Ну, в том-то и дело, что кроме того, чтобы остаться премьер-министром, любая другая комбинация для него это как бы чересчур сложно и не совсем просматривается, зачем это делать. То есть теоретически еще вот нельзя полностью исключить вариант, при котором он, допустим, остается просто председателем правящей партии, премьером будет кто-то из, так сказать, преданных ему людей. То есть такой вариант Безина и Иванишвили, да, когда вариант серого кардинала. Но вот если говорить о ставках, да, то я бы сделал ставку на то, что Серж Сарксян просто останется премьером. Все говорит просто о том, что система движется в этом направлении.
А насколько вообще эластична Конституция с точки зрения выбора модели? Ну, и с другой стороны, какая модель с точки зрения Конституции выглядит оптимальной?
В принципе, Конституция, конечно, такая, что она предполагает сильную премьерскую власть. Именно это тоже одно из обстоятельств, которые заставляют думать, что Серж Сарксян вряд ли согласится на любой другой вариант, и для него позиция премьер-министра – это самое удобное. Даже если предположить, что какого-то откровенно слабого человека он возьмет премьер-министра, то потом очень легко можно представить, как, используя возможности, которые даются Конституции, этот новый премьер-министр может обыграть всех остальных, и поэтому вариант вот серого кардинала, я думаю, все-таки очень маловероятен. Новая Конституция и те законы, которые сейчас принимаются, они предоставляют очень широкие полномочия премьер-министру. В Армении уже в политических кругах его называют супер-премьер-министром. В каком-то смысле фигура премьер-министра даже сильнее концентрируется власть в руках премьер-министра, чем это было в президентский период развития Армении. Да? То есть в каком-то смысле новый премьер-министр будет сильнее, чем был президент при предыдущей конституции.
Попробую поработать адвокатом у дьявола. С формальной точки зрения ведь все достаточно убедительно. Более того, новая модель сильного премьера вполне европейская, в отличие от прежней, которая смотрелась пережитком постсоветского авторитаризма.
Ну, на самом деле, именно все так и задумывалось, чтобы с формальной точки зрения европейцам было бы нечего возразить, ну, или чтобы тем европейским партнерам, которым, как бы, Серж Саргсян, в принципе, выгоден, если европейцы решат, как бы, закрыть глаза на тот очевидный факт, что Серж Саргсян поменял конституцию для того, чтобы остаться у власти, то формальный повод для этого есть, потому что, да, он не переизбирается на третий срок. Конституционный процесс конституционной реформы прошел, как бы, в соответствии и со всеми стандартами. Другое дело, что были обвинения в фальсификации, были обвинения в использовании административного ресурса, но это всегда бывает. Поэтому, действительно, с формальной точки зрения все было обставлено так, что очень трудно обвинить Сержа Саргсяна в том, что он пошел по тому пути, по которому идут, например, некоторые центральноазиатские президенты или президент соседнего Азербайджана. В этом плане можно сказать, что Серж Саргсян смог осуществить то, что не удалось у Михаила Саакашвили, когда он фактически вот ту же самую модель попытался осуществить в Грузии, но итог выборов был таким, что все пошло несколько иначе. Другое дело, что если бы в Армении была более или менее надежная социология, то очень интересно было бы посмотреть, какие результаты по рейтингам у Сержа Саргсяна и, например, у нынешнего премьер-министра Карена Карапетяна. Потому что во время выборов в апреле 2017 года фактически лицом республиканской партии был Карен Карапетян. Серж Саргсян очень мало появлялся и на экранах, и на встречах с избирателями. Карен Карапетян взял на себя основную тяжесть, поскольку в это время Карен Карапетян был новым премьером. Во многом голоса, поданные за республиканскую партию, это голоса, которые набрал Карен Карапетян. Был недавно опрос, который провела CRRC, да, Кавказские ресурсные центры, и там этот опрос показывал очень низкий уровень доверия к институтам власти, в том числе и к президенту. И президенту, и премьер-министру, и парламенту, и так далее. То есть все это говорит о том, что уровень популярности и уровень легитимности Сержа Саргсяна достаточно низкий.
Но, может, хоть в отдаленной перспективе эта модель даст шанс на какие-то приличные правила игры? Все-таки премьер под большим контролем парламента, а вдруг когда-нибудь случатся и честные выборы?
Ну, вы знаете, здесь есть возможность, которая, как бы, покажется, это не совсем то, что хотелось бы Сержу Саргсяну, но это и совсем не то, что хотелось бы тем, кто надеется, что Армения станет демократической страной. Да, здесь возможен другой сценарий, при котором премьер будет, на самом деле, очень сильно зависеть от парламента, но это не будет означать, что это демократический путь. Скорее, это будет олигархия в прямом смысле этого слова. У нас в постсоветском пространстве обычно олигархи – это крупные бизнесмены, но я имею в виду именно олигархия как власть немногих, да, власть нескольких групп, которые фактически, контролируя парламент, смогут контролировать через те механизмы, которые дает новая конституция, всю политическую систему, потому что система сдержек и противовесов фактически полностью уничтожается. Премьер-министр обладает всей полнотой власти в стране, и партия, которая имеет большинство в парламенте, она спокойно может назначать премьер-министра. И в чем здесь проблема? Да, почему это не будет европейский путь развития? Потому что та конституция и те законы, которые у нас есть, они дают очень большое преимущество той партии, которая набирается наибольшее количество голосов. Тот вариант, при котором даже самая большая партия должна будет находить коалиционных партнеров, стремиться к каким-то компромиссам с другими партиями, в Армении это не сработает. Правящая республиканская партия, она, если ничего кардинально не изменится в стране, фактически гарантированно она будет побеждать на всех выборах. То есть мы будем иметь ситуацию, которая вот скорее не европейского типа, а вот то, что было, например, в Мексике, где почти 70 лет так называемая партия институциональной революции, да, она одерживала победу на выборах, то есть там была ротация власти внутри этой партии. Я не исключаю, что через 2-3 года Сержу Саргсяну не удастся удержать власть в своих руках и придет кто-то другой из республиканской партии, да, но это не будет означать подлинной демократизации. К сожалению, я боюсь, что вот эта конституция, которая была принята, она открывает скорее дорогу именно для вот такого олигархического типа политического режима.
А что теперь в этой конфигурации ждет проигравшего фаворита? Я имею в виду премьер-министра Карена Карапетяна.
С Судя по тому, что говорится, так сказать, среди людей, которые знают, что происходит в правительстве, скорее всего, для него будет создан такой специальный пост первого вице-премьера, который будет заниматься экономикой, то есть фактически мало что поменяется. На самом деле Серж Саргсян будет продолжать заниматься тем, чем он занимался до сих пор, руководить страной в целом, а Карен Карапетян будет продолжать руководить экономикой. Конечно, эта схема может и не сработать, если Карен Карапетян по каким-то причинам откажется в этом участвовать. Но на данный момент у Сержа Саргсяна просто нет повода для того, чтобы избавиться от Карена Карапетяна. Возможно, Сержу Саргсяну был бы удобен другой кандидат, например, Виген Саргсян, да, бывший его руководитель администрации, который сейчас является министром обороны, или кто-то другой вот в роли человека, который будет заниматься экономикой. Но на данный момент у Карена Карапетяна результаты вроде бы неплохие, да, тем более, что он, я думаю, сейчас не представляет особой опасности для Сержа Саргсяна, так что и надобности в этом нет.
Ну и с управленческой точки зрения такой расклад устроил бы Сержа Саргсяна.
Ну да, Виген Саргсян никогда и не отличался как особой склонностью или большими талантами в вопросах управления экономикой. Виген Саргсян был бы идеальным кандидатом в том случае, если бы Серж Саргсян сам решил бы не выдвигаться на пост премьер-министра. Поэтому его тоже полностью исключать из этих раскладов пока не стоит, но, опять-таки, это очень маловероятный вариант.
А во что могут эти суперпремьерские полномочия употребить их обладатель?
Ну, вы знаете, конечно, всегда можно надеяться, что он это употребит, эти новые полномочия, которые у него есть, для того, чтобы провести какие-то реформы, и действительно давно уже назрела необходимость в реформах и в экономической сфере. Если говорить о внешней политике, то необходимо, конечно, предпринимать какие-то меры по разрешению конфликта с Азербайджаном, по установлению отношений с Турцией. В принципе, очень много что нужно делать, и можно, я думаю, сторонники Сержа Саргсяна будут говорить, что вот теперь, когда ему никто не мешает, наконец-то он этим всем займется. Но я боюсь, что все-таки практика показывает, что на самом деле это не так работает, и в отсутствии оппозиции шансы на то, что эти необходимые реформы будут проведены, они еще меньше, чем раньше. Что касается карабахской проблемы, то здесь, конечно, есть определенная логика в том, что вот эта новая конфигурация, она как бы позволяет распределить ответственность за подписание, например, мирного договора, да, который будет, или любого другого соглашения. В этом плане есть такая концепция, что в парламентской республике легче будет пойти на какой-то компромисс. В президентской республике получается, что президент берет на себя всю ответственность, а здесь эта ответственность распределяется между премьером, руководящей фракцией, президентом. Поэтому были какие-то надежды, связанные с карабахским вопросом еще в самом начале. Но я думаю, после апрельской войны 2016 года, и я думаю, здесь ожидать какого-то прогресса трудно, особенно учитывая последние заявления Ильхама Алиева о том, что Ереван – это историческая азербайджанская территория. Поэтому и здесь, даже если Серж Саргсян и настроен на какие-то прорывные инициативы, я думаю, что пока особых перспектив нет.
Больше гибкости в процессе распределения ответственности может как-то помочь во внутриполитических сложностях, которые в Армении иногда заканчиваются не совсем системно, чем-нибудь вроде выступления сосны ЦРР?
Трудно сказать, как это все будет работать в реальности, потому что, с одной стороны, да, действительно, это придает какую-то большую гибкость политической системе, но, с другой стороны, проблема в том, что все это происходит в условиях очень серьезного дефицита легитимности, то есть и конституционная реформа, и выборы, они все проходили в условиях, когда, как мне кажется, большинство общества отчуждено от власти. Поэтому и конституционная реформа, и создание нового правительства, все это процессы, которые проходят в каком-то вакууме. И поэтому я боюсь, что вот те причины, которые привели к выступлению сосна ЦРР, они не устранены. Сейчас немного ситуация разрядилась, потому что экономически, ну, чуть-чуть есть какое-то улучшение, хотя, опять-таки, незначительные, очень многие жители Армении сейчас на самом деле в более тяжелых социально-экономических условиях. Есть определенная ротация кадров, да, после вот этих событий, связанных со СНЦРЛ, какие-то вот абсолютно одиозные лица такого полукриминально-олигархического типа, они покинули правительство и перестали появляться вот как бы на экранах телевизоров так часто, но не думаю, что все это говорит о каком-то серьезном изменении политического климата в Армении, и я боюсь, что как только только представится какая-то возможность для потенциальной оппозиции, то мы вполне можем увидеть и события, похожие на то, что было со Снацарель, можем увидеть и события, похожие на вот так называемый электромайдан. И на самом деле говорить о том, что вот эта новая политическая система стабильна, нельзя. Политические элиты Армении никогда еще вот в этих условиях не существовали. Поэтому существует очень много каких-то нештатных ситуаций, которые могут возникнуть именно в условиях парламентской республики, и политические элиты к этому могут оказаться не готовы.
О финале реконструкции государственной власти в Армении мы говорили с армянским политологом Микаэлом Золяном. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время региональных новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В выборах президента России к 14 часам приняло участие 10713 российских граждан, проживающих в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Об этом сообщил информагентство РЕС заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации Сергей Алексеев. Как отметили в российском диппредставительстве, никаких нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Ситуация на избирательных участках стабильная, наибольший пик активности избирателей наблюдался в первой половине дня, сказали в посольстве. По словам собеседника агентства, после 16.00 вновь ожидается увеличение потока избирателей на участке. Выборные процессы продлятся на территории республики до 20.00. Российские граждане в Южной Осетии голосуют на 13 избирательных участках. К 12 часам на выборах президента России в самопровозглашенной республике Абхазия проголосовало более 15 тысяч избирателей. Об этом информагентство «Абснепресс» сообщил третий секретарь российского посольства в Абхазии Турал Джавадов. Он отметил, что голосование на участке в городе Ачимчире проходит в штатном режиме, никаких нарушений не наблюдается. Официально Тбилиси осуждает незаконное открытие избирательных участков в день выборов президента Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. По информации МИД, в Абхазии и Южной Осетии в день голосования незаконно были открыты 33 избирательных участка. Указанный факт является еще одним явным примером оккупации Абхазии и очередным шагом, принятым в направлении их фактической аннексии, говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства. В 8 часов по местному времени двери избирательного участка 8026, расположенного в посольстве России в Армении, были открыты для избирателей. Интерес к выборам президента России в Армении достаточно высок. С самого утра у здания посольства выстроилась очередь. Посол России в Армении Иван Волынкин в беседе с корреспондентом Арминфо заявил, что интерес к выборам огромный. Явка действительно сегодня очень большая, даже по сравнению с предыдущими выборами. По состоянию на 13 часов по местному времени уже порядка 1600 человек проголосовало. И это беспрецедентный случай явки. Члены национальной сборной Грузии по регби во время исполнения государственного гимна перед началом финального матча чемпионата Европы появились на поле в футболках с именем Арчила Татунашвили, погибшего в Схинвале. Сегодня, 18 марта, на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе проходит заключительный матч Кубка Европейских наций 2018 года. Как и в прошлом году, в финале грузинской команде противостоит сборная Румынии. Как сообщает агентство «Новости Грузия», на пресс-конференции за день до финала капитан грузинской сборной Георгий Немса призвал болельщиков прийти на матч Грузия-Румыния и вместе с регбистами исполнить грузинский гимн. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Абхазии строят догадки о том, кто стоит за вбросом в российские СМИ фальшивок о якобы действующей в самопровозглашенной республике британской шпионской сети. Причем работающими в этой сети были названы многие уважаемые в Абхазии люди, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В абхазском обществе обсуждают очередной вброс, появившийся 13 марта на просторах интернета, но на сей раз не в соцсетях, а во вполне себе уважаемых российских СМИ, после чего текстик пошел кочевать по разным сайтам. Производит все это впечатление некоего залпа, хотя нетрудно понять, что это была обычная для интернет-изданий цепочка. Одно за другим, с промежутками в несколько часов, они распространяли эту сенсационную информацию, размещая ее оригинал или переписывая по-своему. Вот кричащие заголовки этих текстов, дающие представление о их содержании. «Экспресс Лондон Сухуми. Британская разведка с абхазским акцентом». Конец цитаты. «Британская разведка в Абхазии. Особенности работы спецслужб». Конец цитаты. «Агентурная сеть Лондон Сухуми. Секреты британской разведки». Конец цитаты. «НКО. Тесные контакты с чиновниками. Устойчивое финансирование. Как работают сети британских спецслужб в Абхазии». Конец цитаты. Как на первоисточник, все СМИ ссылаются на московский информационный портал Мос-Ньюс. Собственно, обсуждать по-серьезному тут нечего. Даже те в Абхазии, кто по каким-то причинам не любит или недолюбливает того или иного из десятка фигурантов разоблачительных текстов, а в любом обществе кто-то кого-то не любит, но почему же российские СМИ от независимой газеты до Можайска сегодня оказались столь падкими на утверждения, которые иначе как нелепость в абхазском обществе не воспринимают? На мой взгляд, помимо прочего, еще и потому, что ложка пришлась как нельзя кстати к обеду. Аккурат в разгар обострения отношений России и Великобритании из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Да и вообще семена шпиономании упали тут на благодатную почву, поскольку уже многие годы в Российской Федерации любят рассуждать об англосаксонских кознях против России. А никто, думаю, и не будет спорить с тем, что британская разведка одна из сильнейших в мире, что у нее с советскими и российскими спецслужбами своя история отношений и свои счеты. Только вот какой простенький вопрос для заинтересованных лиц. А какие цели могут преследовать британские бойцы невидимого фронта в маленькой Абхазии, если у них и были какие-то иллюзии относительно возвращения ее в лоно Грузии, что соответствует позиции официального Лондона? Выращивание лоббистов этой идеи в абхазском обществе, то за четверть века, прошедшие после грузино-абхазской войны, иллюзии эти должны были уже окончательно рассеяться. И всякий, кто знает фигурантов фальшивого разоблачения, только покрутит пальцем у виска при предположении о их возможном коллаборационизме. Некоторые из фигурантов списка, например, директор Росздрама Иракли Хинба, председатель общественной организации «Женщины в политике», историк Ирина Агрба, тележурналист Анна Гуния, сами откликнулись в Фейсбуке. Люди, как видим, очень разные. Даже министр иностранных дел Абхазии Даур Кове затесался в этот список. А Министерство обороны Абхазии сделало заявление, которое начинается так. В социальных сетях размещена статья сомнительного ресурса, касающаяся первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Беслана Андреевича Цвижба. Несмотря на всю абсурдность данного материала, считаем необходимым заявить следующее. Беслан Цвижба, будучи первым заместителем министра обороны, не вмешивается во внешнеполитические и внутриполитические процессы, происходящие в стране, тем более в деятельность, связанную с санаторно-курортными объектами Министерства обороны Российской Федерации, что является прерогативой государства. Конец цитаты. Абхазский политолог Лейла Таня прокомментировала серию публикаций в российских СМИ о шпионской сети в Абхазии такой репликой в соцсети Facebook. Первоисточник – украинский сайт с термином «Сухуми». Грузинский след очевиден. Наше общество хотят оставить без авторитетов, перепачкать всех и вся, перессорить, чтобы мы не занимались реальной дискуссией и своими по-настоящему важными государственными задачами, а вели междоусобные бои на самоуничтожение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Силовиков накажут, водохранилище построят, новые люди с юго-осетинским гражданством разберутся. Итоги юго-осетинской недели с Мурадом Гукимуховым.
На этой неделе, в четверг, 15 марта, президент Бибилов провел собрание сотрудников МВД, в котором обсуждался недавний инцидент в Хинвале, когда трое сотрудников сотрудников отдела милиции специального назначения избили горожанина. Президент Бибилов поручил министру внутренних дел Игорю Наниеву обеспечить патрульных и сотрудников милиции видеокамерами, чтобы избежать злоупотреблений со стороны стражей порядка. Кроме того, начальникам отделов МВД рекомендовано уделять больше внимания воспитательной работе с подчиненными. Таким происшествиям в нашем обществе не должно быть места, потому что люди рассчитывают на сотрудников милиции, а те, кто приступает к закону, должны быть наказаны, подчеркнул президент. Очевидно, что адресатов упреков Анатолия Ильича могло быть больше. Наверное, можно было бы пожурить и госохрану с личной охраной президента за абсолютно незаконный, несанкционированный обыск на радиостанции ИРФМ. Можно было бы выговорить Александру Джиоеву, начальнику Ленингорского РВД, за терроризирование местного населения. Можно было бы напомнить прокурорским, что нехорошо фальсифицировать уголовные дела, как, например, против Тамары Мирокашвили, проводить у нее обыски без санкций и видимых причин. Можно было бы, пользуясь случаем, и судейским хотя бы намекнуть, что они отказали в регистрации партии «Башня» совершенно незаконно, и тем самым дали повод подозревать власть в том, что она просто расчищает площадку для себя, препятствует свободе политической деятельности и тому подобное. Но этого не случилось. Почему? Потому что все они действовали по отмашке сверху, а собровцы лично от себя. Сначала кто-то избил их друга, товарищи решили поквитаться с обидчиком, правда, перепутали его с братом-близнецом. Наконец, можно было бы выдать по полной программе КГБ за смерть Арчила Татунашвили, указать им, что коновалы они, а не спецслужба, потому что у профессионалов на допросе люди не мрут. Но уже до этого кто-то насоветовал президенту заступиться за контору, придумал гротескно-алогичный сюжет про диверсантов, провел митинги против выдачи тела Арчила родственникам. Теперь президент сам часть этой истории, поэтому наказание КГБ невозможно. Но игнорировать возмущение югостинских общественников и, как говорят, российских партнеров, тоже нельзя. Значит, отгребать за все грехи мира будут эти три собровца. Но при всем при этом, говорит югостинский общественник Тимур Схурбати, все-таки хорошо, что президент Бибилов обратил внимание на проблему произвола силовиков, у которого, как и у всякой истории, есть свое начало.
Корни вот этой проблемы я бы отнес к 91-му году, когда в здании городской больницы правоохранительными органами были убиты, так скажем, подозреваемые по приказу официального лица. И вот с этого все началось.
Тимур, в каком преступлении они подозревались?
Они совершили грабеж, напали на эмальпровод, убили ОМОНовца, были сами ранены, попали в больницу. Но я сейчас хочу подчеркнуть другой факт, что их убили, пришли, расстреляли в наглую, при том еще выступили по республиканскому телевидению и сделали заявление, что так будет со всяким, кто будет противостоять ОМОНу. Примерно через год, к сожалению, сам командир ОМОНа будет также убит по беспределу. И вот это тянется с тех пор. Я надеюсь, у Бибилова хватит мужества. Все-таки он десантник, чтобы этому беспределу наступил конец.
На этой неделе президент Анатолий Бибилов утвердил новый состав комиссии по вопросам гражданства. В состав комиссии вошли представители исполнительной и законодательной власти Южной Осетии. В их числе полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, мэр Скинвала Алан Коч, депутат парламента Амиран Дьяконов, главы всех районов республики. По словам Амирана Дьяконова, в задачи комиссии входит не только рассмотрение обращений на получение гражданства, но и выявление случаев, когда паспорта были выданы незаконно, говорит Амиран Дьяконов.
Вопрос в том, получил ли человек это гражданство при сопутствующих правовых условиях, то есть предъявлены ли были все необходимые для получения гражданства первичные документы, основания на лишение гражданина гражданства Южной Осетии. Там работы комиссии подключены все соответствующие органы и службы. Там и комитет госбезопасности, министерство внутренних дел и так далее, и так далее.
По словам Амирана Дьяконова, не случайно в состав комиссии вошли главы районов республики. Они хорошо осведомлены о живущих в глубинке людях. В этой истории про контроль над выдачей гражданства есть два аспекта. Условно-грузинский и осетинский. Начну с грузинского. Очевидно, что все вышесказанное сулит неприятностями, прежде всего, жителям Ленингорского района, которым три президента подряд обещали право на двойное гражданство, но никто из них не сдержал слова. Почти все из них, кто получил югостинский паспорт, сохранили и грузинский, чтобы иметь возможность посещать Грузию, с которой они неразрывно связаны. Дело в том, что при выдаче заявления на гражданство соискатель должен сдать грузинский паспорт, как бы доказательство того, что он отказывается от гражданства Грузии. Это обязательная процедура. Ленингорцы выходили из этой ситуации просто. Они сначала ехали в Тбилиси с заявлением, что потеряли пиродобу. Взамен им выдавали новую, а старую они сдавали вместе с заявлением на получение югостинского гражданства. Разоблачить обманщиков легко. Все, кто едут в Грузию, имеют грузинский паспорт, потому что югостинские там недействительны. Второй аспект осетинский. С одной стороны, жители республики видят себя национальным государством, которое является родиной всех осетин и, соответственно, не может отказать им в гражданстве. С другой стороны, во время выборов многочисленная диаспора с паспортами, сопоставимая с количеством избирателей в самой Южной Осетии, оказывает огромное влияние на их результаты. Это вызывает возмущение местных жителей. Дескать, они здесь не живут, выбирают президентов и депутатов, ничем не рискуя. А местным затем надо жить под их властью. Каждые выборы звучат обвинения в подкупе заграничных избирателей. Во вмешательстве северо-осетинского административного ресурса. По мнению начальника управления внутренней политики администрации президента Мурата Ванеева, это не тот вопрос, в котором нельзя достичь компромисса.
Избирателям законодательству можно предусмотреть ограничения, ну или, скажем, там, ценз финансового избирательного права. Это во многих государствах существует, это не является проблемой.
На этой неделе глава Ленингорского района Филипп Хачиров заявил о том, что в районе планируется построить водохранилище для ирригации земель. По плану мелиорация будет проводиться на территории равнинных сел Сыногарской и Обревской администрации. Там порядка 1500 гектар качественных земель сельхозназначения, где можно было бы выращивать овощные культуры. Но из-за отсутствия растительной системы эту землю используют под зерновые, соответственно и доходы от площадей на порядок ниже. Филипп Хачиров подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о начале проектных работ, отметив, что вопрос находится на личном контроле президента. Как мне сказали скинвальские чиновники, это не вся правда. Если быть точнее, в этом году начнутся проектно-изыскательские работы, которые должны будут ответить на вопрос о целесообразности и стоимости проекта. Разговоры о том, что неплохо было бы организовать автономную систему орошения Сыногарской зоны, идут с 2009 года. Водохранилище по этому плану можно было бы организовать, перекрыв ущелье реки Лехура. Правда, как мне сказали, это очень дорогое удовольствие. Сколько в рублях, никто не знает. Как никто не знает, сколько водохранилище сможет накапливать воды, какие площади можно будет орошать. Это такой способ совершенно бесплатный и без особого труда создать ощущение, что жизнь улучшается, республика развивается и тому подобное. Справедливости ради надо отметить, что свои обещания юго-осетинские чиновники выполняют значительно чаще, чем российские, потому что, как это ни странно звучит, в отличие от юго-осетинских, российским негде взять денег на свои обещания. Еще в этом заявлении недвусмысленный намек на то, что осетино-грузинские проекты по расчистке и совместной эксплуатации Телепонского растительного канала свернуты окончательно. Была взаимная заинтересованность и осетин, и грузин в том, чтобы расчистить этот канал. Буквально 2-2,5 километра в Ленингорском районе, возобновить водозабор в Цхинвале и вместе расходовать воду во благо себе. Вроде бы все этого хотели, но не смогли. Все уперлось в политику, во взаимное недоверие. Но, как мне кажется, проблема не только в этом. Расчистка и совместная эксплуатация Телепонского канала на несколько порядков дешевле, чем строительство водохранилища. Кроме того, она выгодна политически, как любое совместное предприятие с грузинами, потому что подобные совместные проекты способствуют привыканию южного соседа к новому статус-кво. Но к чему суетиться, договариваться, спорить, если есть российская помощь и российская защита? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Крестовый подход. Епархия Армянской апостольской церкви в Грузии судится с публичным реестром и еще двумя ведомствами страны. Объект спора – церковь Пресвятой Богородицы, известная в Тбилиси как церковь Тандаянца. Прошлым летом храм, находившийся до этого на балансе Минэкономики, был передан грузинской патриархии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Храм, а вернее будет сказать то, что от него осталось, расположен на улице Агмашенебели, 38. Сейчас патриархия Грузии, которая с прошлого лета является официальным владельцем церкви, проводит на этой территории исследовательские работы. Разрешение на эти работы выдало Национальное агентство защиты культурного наследия после того, как патриархия заявила о желании начать реабилитацию храма и даже подготовила соответствующий проект. Этнические армяне Грузии опасаются, что Тандаянц может быть потерян навсегда, говорит менеджер культуры Елена Мечтова.
У церкви Тандаянц есть своя история, свое значение. А плюс ко всему, это память о предках, которые строили церковь, были прихожанами. А сегодня мы стоим перед большой проблемой, когда ведутся так называемые реабилитационные работы, которые не садятся ни в какие рамки. Вместо консервации или сохранения памятника происходит визуальная грузинизация и видоизменение архитектуры строения.
Между тем, главный аргумент патриархии состоит в том, что до Тандаянца на этом месте существовал грузинский православный храм, храм воздвижения креста Господня. Сейчас мы просто хотим восстановить историческую справедливость, говорит представитель патриархии Леван Мирабишвили.
очень, да.
В ходе работ были обнаружены контуры храма и два могильных камня с грузинским текстом, относящиеся к середине 18 века. Мы ни с кем не входим в спор, это они спорят с нами. Если у них спросить, они требуют 600 храмов. Это даже вызывает иронию. Мы просто требуем то, что нам принадлежало. Хотим восстановить историческую справедливость.
Представитель епархии Армянской апостольской церкви Михаил Авакян говорит, что Тандаянс в ходе советизации у церкви конфисковали. Сделали вначале из него клуб, а позже кинотеатр Колхети. С 90-х здания пустуют, в то время как епархия Армянской церкви много раз обращалась к властям Грузии с просьбой вернуть ей Тандаянса, говорит Авакян. А аргумент, который приводит патриархия, по его словам, не имеет исторических подтверждений.
Это довод абсурдный. Не на этой территории, а в отдалении находилась та церковь. Если брать вопрос, что было, где было, это немножко не исторически, не с правовой стороны не оправдан. Точно так вместе с Святой Троицей находилось армянское кладбище и армянская церковь.
Существующие исторические источники не подтверждают, что на территории Тандаянса существовал грузинский храм, говорит представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе. Это неправительственная организация. Совместно с Институтом толерантности и многообразия представляют в суде интересы епархии Армянской апостольской церкви в Грузии. Они судятся сразу с тремя ведомствами. Это Минэкономики, которое аннулировало право собственности государства на церковь, публичный реестр, который зарегистрировал патриархию в качестве нового владельца Тандаянса, и Минкультуры, которая выдала Грузинской православной церкви разрешение на проведение исследовательских работ на территории. Без какого-либо изучения и анализа на основании всего одного письма патриархии, информация в котором оказалась совершенно нерелевантной, власти Грузии передали храм патриархии. Это решение и политика в целом указывают на то, что государство не защищает культурное многообразие, стирает след и, более того, пытается репрессировать историю. Проект по переделке Тандаянса в грузинский православный храм в Национальном агентстве защиты культурного наследия не одобрили, утверждает глава его юридической службы Тео Ниани. Именно поэтому, говорит она, патриархии было поручено провести дополнительные исследования на объекте. Время, выделенное на эти работы, истекает 30 марта. После того, как патриархия предоставит полную документацию, Совет при Агентстве защиты культурного наследия примет решение относительно того, в каком именно виде должен быть восстановлен храм. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Панорама. На этой неделе в Англии и России разгорелся масштабный скандал, грозящий стать глобальным. На основании расследования британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери и объявила о ряде мер против России, в частности, высылке российских дипломатов. Подробности происходящего нам рассказал живущий в Лондоне журналист Андрей Остальский. Это не первый скандал. У скандалов между Россией и Советским Союзом, и Британией довольно большая история. Выработалась, можно сказать, целая своя шкала Рихтера. Вот по этой шкале нынешнее землетрясение, сколько бы вы дали ему баллов?
Ну, не знаю. Наверное, все-таки в баллах трудно измерить, но самое сильное из всего, что я за 25 лет испытывал, по крайней мере, с моей колокольни глядя, это выглядит так. Дело, конечно, субъективное, но я общаюсь с некоторыми другими людьми, и с британцами, и в меньшей степени живущими здесь россиянами. И, в общем-то, у них у всех ощущение, что вообще кошмарное что-то происходит. Даже гораздо хуже, чем история с убийством Александра Литвиненко в 2006 году, хотя и та история была ужасна. Но все-таки вот здесь, в силу многих причин, все ощущается гораздо острее. И потому, наверное, что это было просто совершено среди бела дня, таким наглым, демонстративным образом, специально, чтобы вызвать панику среди британцев. И то, что пострадала и дочка его, вообще ни в чем не повинная, Юлия, и другие люди, там до трех десятков британцев, которые просто случайно не в том месте оказались. И реакция британского общества гораздо острее, потому что это немедленно, это как бы вот на глазах происходит, и люди эти живы, за их жизнь идет борьба, хотя понятно, что шансов на полноценное, по крайней мере, выздоровление почти нет, но... Тем не менее, это вот такой кромешный уже ужас среди британцев, и это отражается, конечно, на всех остальных, и поэтому мы все ощущаем, что землетрясение очень большое, и непонятно, чем это все кончится.
Динамика политическая, она соизмерима с той эмоциональной динамикой, которую вы сейчас рассказали?
Сильнее, безусловно, и вы знаете, тоже я смотрел, не отрываясь, впитывая буквально каждый звук и каждый жест сессию парламента, на которой объявляла Тереза Мэй, премьер-министр, наши эти меры. И просто вот поразительно, впервые тоже за четверть века моей жизни в этой стране такое единство было в Палате общин, такое было возмущение, такой был резкий эмоциональный настрой. Там один только голос раздавался, правда, достаточно важный голос Джереми Корбина, лидера лейбористской оппозиции, который не то чтобы оправдывал Россию, нет, этого все-таки сказать нельзя, но говорил, надо бы дождаться более точных доказательств, вообще не надо говорить больше с русскими. Но его фактически почти освистали, даже кто-то с верхних рядов собственной его партии крикнул: «Вы позорите нашу партию». То есть даже front bench, то есть теневой кабинет вокруг него сидевший, и там просто и по выражениям лиц было видно, что никто не хочет его позицию поддержать. Это было очень интересно и очень важно. Ну и вот смотрите, я только что опрос общественного мнения довольно большой Sky News провела, я вот буквально несколько секунд назад появилась как срочная новость. 69% одобрили то, что решила сделать Тереза Мэй, 29% против. Ну, а у Корбина наоборот. Его позицию 57% британцев осуждают. Что, в общем-то, новинка, потому что он до сих пор набирал. Вот вы спрашиваете о политических реперкуссиях, о значении политическом произошедшего. Вот, смотрите, наглядные результаты. Меньше, даже уменьшились на глазах шансы вот немедленного прихода к власти лейбористской партии. Это все, конечно, может измениться там через год. Другие совсем вопросы британцев могут волновать. Но вот на сегодняшний момент ситуация такова.
А насколько уже, то есть, есть ли какие-то юридические обоснования, которые уже могут предъявить обществу столь эмоционально заряженному? Или пока общество не требует этих юридических обоснований?
Ну, видите, в общем-то, большинство признала правоту Терезы Мэй, когда она, в общем-то, сказала, что по косвенным доказательствам, но очень сильным косвенным доказательствам, приходится признать, что крайне вероятно, так она выразилась, highly likely, то, что именно Россия это все совершила. И учитывая множество факторов, в том числе в значительной степени и тенденцию, то, что уже известно, что Россия делала за последние годы, начиная там от Литвиненко, Грузии, Украины, Крыма, малазийского самолета, допинга. В общем, все это складывается в определенную картину. Посмотрев на это и учитывая сложившуюся в общественном мнении репутацию, довольно трудно не поверить в то, что именно Россия за этим должна просто по всей логике стоять. Ну и с точки зрения Терезы Мэй, здесь тоже много об этом пишут, сама реакция России такая саркастически злобная, неконструктивная совершенно на те обвинения, которые были выдвинуты, она тоже явилась косвенным свидетельством, доказательством вины, что ли, в глазах общества. Все понимают, что доказать, в отличие от уголовных каких-то конкретных дел, когда в суде надо доказать полностью, чуть ли не на 100% вину человека, отдельного индивидуума, вот в таких межгосударственных историях, где сейчас участием спецслужб, которые профессионально умеют заметать следы, тут найти 100% доказательства прямые, ну, в большинстве, в 99% случаев практически невозможно. И если не исходить из высоких вероятностей, то тогда государство оказывается вообще бессильно защищать своих граждан.
Ну, они, видимо, будут предъявлены и передаваться по каким-то спецканалам, которые будут более закрытыми, чем все нынешние трансляции. Ну, а если все-таки оценивать масштабы разрушений нынешних? Некоторые говорят, что как бы слабо Англия отреагировала.
Очень многие разочарованы, кого я знаю. Я слышу, также слухи до меня доходят, что, скажем, в Foreign Office не очень довольны, употребили такое выражение, ну, неофициальный источник, просивший его не называть, что это так, ну, на троечку, как бы, если по-русски выражаться, еле-еле приемлемо то, что она сделала, хотелось бы большего. Ну, газета Times передовица пишет, что, наоборот, поддерживает в редакционной статье Терезу Мэй, что именно пропорциональный ответ, то, что надо, ни много, ни мало. Но «Гардиан», левоцентристская газета, которая обычно, ну, традиционно более снисходительно, что ли, к России относилась, хотя последние годы, наверное, уже нет, с 2006 года где-то начиная, наверное, это уже нельзя сказать. Но вот она пишет, наоборот, о том, что совершенно неадекватные меры, и она даже разбирает это, в общем, по каждому пункту. Например, ну, вот выслали 20 23 разведчиков. 23 разведчика высланы будут. Ну и что, у России есть заготовлена, по сведениям газеты, сеть нелегальных резидентов, которые примут на себя шпионаж, может быть, еще более эффективно будут шпионить, чем люди под дипломатическим прикрытием работающие. Меры на границе. Ну вот, оказывается, я, кстати, не знал этого случая, когда Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун прилетели со своим страшным грузом в Великобританию, вдруг интуитивно у пограничника, как в России бы сказали, ну, в общем, immigration officer, человек, который проверяет паспорта, у него вдруг возникло какое-то подозрение. Вот не понравилось ему что-то в них, в том, как их глаза бегали, как он говорил, или что-то такое. И он их очень долго допрашивал, искал предлог к чему придраться, чтобы не впустить их в Англию. Но, в конце концов, не нашел и пропустил. И они тут же принялись за свое дело.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я напомню, с нами на прямой связи из Лондона был журналист Андрей Остальский, с которым мы говорили о разрастающемся кризисе в связи с отравлением разведчика Сергея Скрипаля. В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Вадим Дубнов. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Всего доброго, до завтра.